С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Топливная война между Россией и Белоруссией может быстро закончиться, а может перерасти в торговую. Юбилей литовской хельсинской группы отмечается в Вильнюсе. Потомки белых эмигрантов в Турции. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Сегодня стало известно, что в Брюсселе Европейская комиссия представила предложение по формированию единой энергетической политики Евросоюза. Документ привлекает особое внимание, поскольку он был опубликован в разгар российско-белорусского топливного кризиса. Передает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Наталья Викулина.
Предложение Еврокомиссии большинство экспертов называют новой промышленной революцией в энергетическом секторе. Брюссель выступает за то, чтобы страны Евросоюза сократили выбросы в атмосферу углекислого газа и больше использовали возобновляемые источники энергии, например, энергию биомассы и ветра. Таким образом, Европа будет противостоять климатическим изменениям и сможет уменьшить зависимость от поставок энергоносителей из других стран, прежде всего из России. Последнее соображение особенно важно на фоне разгоревшейся сейчас топливной войны между Минском и Москвой. Брюссель уже выразил серьезную озабоченность по поводу того, что некоторые страны ЕС перестали получать нефть из России транзитом через Белоруссию. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, спор между Россией и Белоруссией дал понять, что Евросоюз срочно нуждается в единой энергетической политике, говорит Барозу.
Прекращение поставок нефти из России неприемлемо. Я говорил об этом вчера и должен повторить сегодня. Неприемлемо, когда производители или транзитные страны прекращают поставки энергоносителей государствам-потребителям, даже предварительно не уведомив их об этом.
Еврокомиссия настаивает также на либерализации рынка энергии, чтобы усилить конкуренцию. Это в конечном счете должно привести к снижению цен. Среди прочего, Брюссель хочет уменьшить влияние крупных энергокомпаний, которые в результате реформы могут потерять контроль над распределительными сетями. Кроме того, чтобы увеличить конкуренцию на рынке, Еврокомиссия выступает за введение контроля над энергетическими ведомствами стран ЕС. Предложения Еврокомиссии могут осуществиться только после того, как их утвердят члены Евросоюза. Главы государств и правительств ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите в марте. Аналитики говорят, что не все страны Евросоюза согласятся с новыми идеями, в частности с тем, что между энергопоставщиками должна быть большая конкуренция на рынке. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Что касается самого российско-белорусского топливного кризиса, то чуть больше 2 часов назад стало известно, что в ходе телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным был найден компромиссный вариант разрешения этого конфликта. Сообщение со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси опубликовано во многих российских средствах массовой информации. Есть также информация о том, что на заседании белорусского кабинета министров принято решение об отмене экспортных пошлин на российскую нефть, на чем настаивала российская сторона, но отмечу, что эта информация еще нуждается в официальном подтверждении. А сейчас на линии прямого эфира из нашей московской студии наш корреспондент Данила Гальперович, который беседовал сегодня с российскими видными политическими и общественными деятелями по поводу ситуации в российско-белорусских отношениях. Данила, здравствуйте. Итак, что вы нам расскажете?
Здравствуйте. Действительно, сегодня я следил за заседанием Государственной Думы, которое должно было, наверное, проходить с обсуждением первых законопроектов, как и хотела того «Единая Россия», прокремлевское большинство, но началось оно все-таки, конечно же, с белорусской темы, и Виктор Алкснис, член фракции «Родина. Народная воля», сказал, что ну невозможно просто этой темы избежать.
Почему-то считается, что то, что хорошо для «Газпрома», то хорошо для России. Я в этом глубоко не уверен. И считаю, что ситуация, когда внешнюю политику России на постсоветском пространстве определяют топ-менеджеры ведущих российских нефтяных и газовых компаний, это неправильно. Политики должны определять будущее страны. И поэтому я предлагаю действительно необходимо нам самое серьезное внимание обратить на положение с Белоруссией и включить вопрос в повестку дня о состоянии российско-белорусских отношений.
Но так как все-таки были настроены большинство депутатов ждать вестей от правительства, вестей из переговоров, вестей, может быть, из Белоруссии, то в ответ Алкснису даже не «Единая Россия», а ЛДПР начала спорить и говорить, что, ну, в общем, Белоруссия сама, по их версии, виновата в том, что произошло. В частности, Сергей Иванов из ЛДПР сказал вот что.
Прекратите, пожалуйста, истерику по поводу Белоруссии. Этот дешевый интернационализм уже в печенках сидит. Вот все они прозываются братьями, хлопая после дверьми. Простите, пожалуйста, только что было все нормально, теперь вдруг цены немножко подняли и на тебе. Да все нормально, коллеги, у нас зарубили в том году нефтепровод, газопровод по дну Балтийского моря, теперь мы его наконец-то построим. Потому что пока мы кормим людей, все нормально, все хорошо к нам относятся. Причем мы, заметьте, Россия поступила галантно и правильно. Мы заранее предупредили о повышении цены. А Белоруссия поступила, наоборот, нам свинью подложила. Это она ни с того ни с сего моментально ввела пошлины на транзит нефти.
Ну, а коллега Сергея Иванова по ЛДПР Владимир Овсянников сказал, что если Белоруссия хочет цены, как в России, так она и должна быть в России.
Если Белоруссия так хочет иметь внутри страны топливо, как имеет Смоленская область, пускай именуется субъект Российской Федерации под названием Беларусь. Вот тогда там все будет нормально. До той поры, пока там сидит и правит господин Лукашенко, который политические очки зарабатывает на карманах России, причем на дырявых карманах России, пользы не будет ни России, ни белорусскому народу, если вы так радеете за белорусский народ.
Я привел столько цитат из ЛДПР не случайно, ведь именно когда-то, в середине 90-х годов, по приглашению Владимира Жириновского, Александр Лукашенко, не будучи еще президентом Белоруссии, выступал первый раз в Государственной Думе. Тогда Государственная Дума хлопала ему, говорившему о том, что он голосовал против развала Союза. Ну, а теперь Белоруссия и Россия вот так вот спорят о нефти и газе, и ЛДПР говорит, что во всем виноват Лукашенко. Ну, надо сказать, что очень многие говорят, что вообще Белоруссия не договороспособна в смысле экономических отношений. Павел Медведев, член Комитета Госдумы по банковскому законодательству, говорит, что ему когда-то пришлось с белорусами улаживать вопросы единой валюты, и это был плохой опыт.
Мне пришлось раза два, может быть, три ездить в Белоруссию для того, чтобы обсуждать вопрос об общей валюте. Эти обсуждения на меня произвели удручающее впечатление. Как только становилось понятно, что российская делегация не может согласиться на два эмиссионных центра, я, будучи человеком очень осторожным, объяснял эту невозможность чисто техническими причинами. Как только это заявлялось, отношения менялись просто в течение 5 минут. Но так же невозможно, так невозможно ни о чем договариваться.
Таким образом, очевидно, что и эти переговоры, где Россия заняла очень жесткую позицию нынешнего кризиса, переговоры означали изначально только одно. Белоруссия должна сдаваться, и, судя по последним заявлениям из Белоруссии, так и происходит.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Конгрессе США начались слушания по американской военной операции в Ираке. Ожидается, что будут заслушаны свидетельства госсекретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения. Прокуратура Сахалинской области обжаловала в Верховном суде как слишком мягкий приговор по делу о гибели генерала Виталия Гамова. В конце декабря Сахалинский областной суд приговорил 3 обвиняемых в убийстве к 4 годам колонии общего режима. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды. Об этом сообщают американские военные. Во Владивостоке освобождены из-под стражи 4 подростка из 5, напавших на граждан Северной Кореи. Следствие изменило меру пресечения, поскольку обвиняемые признали свою вину. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Новая программа действий США в Ираке обсуждается сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска «Как живет Грузия без российского газа». Еще одна тема – международная кампания в защиту общества российской чеченской дружбы. Итак, программа «Время и мир» в нашем эфире в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Повторы в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг. Время также московское. Ведущая Ирина Лагунина. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в «Американской печати». Я приветствую на линии прямого эфира свою коллегу Ирину Савинову. Ирина, здравствуйте. Прежде всего, интересно, откликается ли как-то американская пресса на нынешний топливный конфликт между Россией и Белоруссией?
Здравствуйте, Андрей. Да, комментируя российско-белорусский нефтяной конфликт, автор статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс» отмечает: «Согласно заявлению, сделанному во вторник президентом России Путиным, Москва будет вынуждена сократить производство нефти сырца. Раскол между давними союзниками привел в понедельник к прекращению подачи нефти через Белоруссию, что вызвало протесты стран-членов Евросоюза, возродило опасения по поводу чрезмерной зависимости Европы от российских энергоносителей и указало на необходимость скорейшей выработки всесторонней европейской энергетической политики». И далее в статье говорится: «Жесткая позиция России угрожает стабильности режима белорусского президента Лукашенко. Его авторитарное правительство опиралось на энергетические субсидии Москвы, которые теперь исчезают». Автор также приводит комментарий, сделанный директором исследований группы «Атон Капитал» в Москве, в котором он возлагает вину за прерванные поставки на Белоруссию. Уже второй год подряд Западная Европа как потребитель и Россия как производитель становятся заложниками нестабильных транзитных государств, которые сами не в состоянии платить рыночные цены за энергоносители и прибегают к созданию проблем для всей Европы. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Ирина, есть ли другие статьи, касающиеся так или иначе России, которые привлекли ваше внимание?
Да, это статья в газете Wall Street Journal. Поведение Северной Кореи совершенно неприемлемо. К такому мнению все больше склоняется мировая общественность. Тем не менее, некоторые страны помогают режиму финансово, что противоречит духу недавней резолюции ООН и вызывает серьезную озабоченность состоянием прав человека, говорится в статье. Далее автор объясняет: эти страны нанимают рабочую силу в соответствии с давними и даже новыми договорами с режимом Ким Чен Ира. Поскольку северокорейское правительство забирает большую часть зарплат рабочих, эти договоры оказывают материальную поддержку правительству страны-изгоя, ее ядерным амбициям и преступлениям в сфере прав человека. Резолюции ООН должны были заставить каждого подумать дважды, прежде чем начать участвовать в деятельности, пособничающей Пхеньяну. Однако соглашения о найме рабочей силы из Северной Кореи заключены с Россией, Чехией, Монголией, Польшей, Саудовской Аравией, Ливией и Анголой. Около 10 тысяч граждан Северной Кореи трудятся за рубежом. Трудно сказать, сколько валюты приносят Пхеньяну эти соглашения, но можно предположить, что суммы значительные. Хотя Россия проголосовала за резолюции Совета Безопасности, она является самым крупным рынком для северокорейской рабочей силы, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. Эта практика противоречит подписанному Россией протоколу ООН. Кое-кто утверждает, что соглашения, заключенные с Россией, имеют позитивную сторону. Рабочие из Северной Кореи знакомятся с внешним миром. Это скорее теоретическое, чем практическое преимущество. Более вероятным представляется другой сценарий. Валюта, которую страны-работодатели направляют в Пхеньян, идет на финансирование ядерных программ, а не на улучшение условий жизни граждан Северной Кореи, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal.
Ирина, а что интересного из американских тем?
Демократы готовятся к обсуждению на этой неделе законопроекта, расширяющего федеральную помощь на исследования в области стволовых клеток, говорится в редакционной статье газеты New York Times. Ожидается, что при обсуждении будет упоминаться новое исследование, где утверждается, что стволовые клетки могут быть извлечены из околоплодной жидкости, а не только из эмбрионов, что должно успокоить религиозных противников исследований. Новое исследование на самом деле никак не умаляет важность исследований стволовых клеток, изъятых из эмбрионов. «Нью-Йорк Таймс» далее пишет: «В соответствии с существующей политикой, сформулированной президентом Бушем в 2001 году, федеральные средства могут быть использованы для исследований только 20 линий стволовых клеток, созданных до 2001 года. Это число слишком незначительное. Законопроект, выдвигаемый демократами, расширит круг исследований. Он предписывает Министерству здравоохранения финансировать исследования независимо от того, когда клетки были собраны», пишет «Нью-Йорк Таймс». Далее в статье говорится: было бы ошибкой воспользоваться новым многообещающим исследованием, которое, кстати, еще не проверено и полностью не принято учеными, как предлогом для того, чтобы не расширять исследования стволовых клеток, взятых из эмбрионов. Сегодня важно использовать все методы исследования стволовых клеток. Это были выдержки из редакционной статьи газеты New York Times.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. В Вильнюсе отмечается 30-летие создания Литовской Хельсинской группы. Этой дате посвящена международная конференция, на которой побывала наш корреспондент в столице Литвы Ирина Петерс.
Созданная вслед появлению Хельсинской группы в Москве, литовское подобное общественное образование 30 лет назад несло для тех, кто его задумал, реальную опасность. Но идеи Хельсинской конвенции всерьез захватили людей, и появление правозащитных групп в разных городах и республиках Советского Союза тогда уже было не остановить. В Литве этими людьми были бывшие политзаключенные Она Лукаускайте Пашкене и Виктор Спяткус, священник Бронис Лоринавичус, физик Эйтан Финкельштейн, а также известный литовский поэт и переводчик Томас Венслова, который теперь особенно рад встрече в Вильнюсе с Людмилой Алексеевой. Известный правозащитник, она вместе с российскими единомышленниками тоже в свое время принимала участие в создании Хельсинской группы в Литве.
Мы с ней оказались в свое время в Соединенных Штатах в очень сходном положении. Мы оба были лишены советского гражданства. Я был уверен, что никогда не увижу свою семью, оставшуюся в Советском Союзе тогда. Мы оба были представителями своих групп на Западе. Я литовская, а Людмила Алексеева московская. Мы очень много сотрудничали, и я страшно рад, что спустя столько лет она опять приехала в Литву.
А вот что сказала после встречи с ветеранами правозащитного движения времен СССР Людмила Алексеева.
Очень такие любимые друзья, дорогие очень люди. Я их глубоко уважаю, ими восхищаюсь. Это же люди, которые верны своим убеждениям, доказали всей своей жизнью.
По поводу состояния прав человека в России в нынешней.
Спрашивают, по сравнению с советским периодом, лучше стало или хуже? Не лучше, не хуже, по-другому. Права нарушаются так же массово, просто изменился перечень тех прав, которые нарушаются. У нас богатое государство и бедный народ не уважают не только права человека, но и человеческую личность. Это уже задача нового поколения правозащитников. Вот мы добились изменения Конституции, они теперь должны добиваться того, чтобы эти права действительно соблюдались. Я очень рада, что, несмотря на свой преклонный возраст, я все-таки могу еще в этом участвовать.
Завершая свое выступление на Вильнюсской конференции, Людмила Алексеева заметила, здесь многие, не сговариваясь, при встрече восклицают: «Знали бы мы тогда, в 76-м, что будем через 30 лет отмечать юбилей Хельсинской группы уже в независимой Литве, стране Евросоюза. Что доживем до этого?»
Важно не то, доживем мы или не доживем до того, чего мы добиваемся. А важно жить так, чтобы хоть когда-нибудь это осуществилось. Спасибо.
Репортаж подготовила корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс. Со вступлением в силу нового федерального закона об игорном бизнесе играть теперь можно будет лишь в специально отведенных законодателями зонах. Петербург и Ленинградская область в эти зоны не попали. Значит, что к середине 2009 года весь игорный бизнес должен быть выведен из этих регионов. Закон об игорном бизнесе в его нынешнем виде, по мнению многих аналитиков, может повлечь развитие подпольного игорного бизнеса, причем даже в больших масштабах, чем это было в советский период. С одним из операторов игорного бизнеса в Петербурге, директором компании «СТЭК» Виктором Полугрудовым, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Виктор Николаевич, как давно вы занимаетесь игорным бизнесом?
Мы на рынке с 92 года, и кроме игорного бизнеса у нас есть еще другие направления деятельности.
Но игорному бизнесу принадлежит ведущая роль.
На сегодняшний день это достаточно значительная часть нашего бизнеса. Он является основным генерирующим денежные потоки. Так получилось, потому что он долгое время был высокодоходным, и это не скрывать, в общем-то, бессмысленно.
В какой форме организован бизнес?
У нас в основном залы игровых автоматов, опыт открытия казино был, но нам, как ни странно, экономически был непривлекателен, поэтому мы казино закрыли и сосредоточились на залах игровых автоматов. И они расположены не только в Санкт-Петербурге, но и в регионах.
Как вы оцениваете закон об игорном бизнесе, вступивший в силу с 1 января этого года?
Произошло копирование и не очень удачного опыта американского, потому что сейчас везде идет послабление в отношении игорного бизнеса. Это и в Англии, это и наш ближайший сосед Финляндия, то количество игровых автоматов, которое было 5 лет назад, и сейчас это несопоставимо в Финляндии. У нас же пошли немножко по другому пути, начали ограничивать этот игорный бизнес. Закон, на мой взгляд, был разработан под крупных операторов, потому что одним из критериев для того, чтобы компания осталась на рынке, нужно иметь чистые активы в размере 600 миллионов рублей. Это порядка 22 миллионов долларов. Естественно, таких крупных компаний не очень много. Я, в общем-то, сам страдаю от принятия этого закона. Это однозначно. Мы пострадали. Но, тем не менее, я ратую за этот закон, который бы регулировал и ограничивал деятельность игорного бизнеса. Другое дело, что те сроки, которые даны для организации в новом формате игорного бизнеса, и в тех зонах, которые предложены, они, на мой взгляд, не совсем оптимальны для России и для игорного бизнеса. Если посмотреть карту Алтайского края, где предполагается организовать эту игорную зону, и в заявлении, которые звучат в средствах массовой информации, какие инвестиции в эту зону будут предприняты и правительством, и в дальнейшем операторами игорного бизнеса, получается, в Алтайский край съездить дороже, чем, допустим, в тот же Баден-Баден посетить казино. И это при том, что инфраструктуры в Алтайском крае, ну, как таковой, нет. Это раз. Второе, то, что необходимо обеспечить всю эту структуру и персоналом. А там, в общем-то, население в основном сельское, с соответствующим уровнем образования, с той средой, в которой они живут. И поэтому, в общем-то, я с неким пессимизмом смотрю, что в означенные сроки будет этот проект реализован и закон вступит в силу. Если отчаянные головы в виде инвесторов зарубежных, скорее всего, не рискнут вкладывать в это дело, то проект будет не реализован и, наверное, наступит некий период, когда игорного бизнеса в виде вот этих игорных зон не будет на территории России.
Некоторые аналитики говорят, что принятый в нынешнем виде закон может привести к расцвету подпольного игорного бизнеса.
Наверное, это произойдет, потому что у жителей есть потребность вот в этих азартных играх. Где-то эту потребность надо реализовывать. Каждый день в Калининград еще куда-то летать не будешь, и поэтому, наверное, что-то придумают.
Разработчики закона полагают, что те регионы, куда будет перемещен игорный бизнес, получат мощный толчок для экономического развития. Вы с этим согласны?
Законы экономики позволяют делать вывод о том, что есть более эффективные способы стимулировать развитие экономики, да, чем вложение в организацию инфраструктуры для игорной зоны. Она не послужит тем мощным катализатором развития экономики в том же Алтайском крае. Было бы актуальнее, наверное, направить бюджетные деньги на другие проекты, другим способом развивать.
С президентом компании «СТЭК» Виктором Полугрудовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Беларусь отменила пошлины на транзит российской нефти. Решение было принято на внеочередном заседании правительства, которое состоялось после телефонного разговора президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. По словам премьер-министра Белоруссии Сергея Сидорского, постановление об отмене пошлин было принято с учетом договоренностей, достигнутых в ходе разговора президентов двух стран. Европейская комиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Выступая в Брюсселе, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул, что главные цели реформ – борьба с глобальными изменениями климата, повышение энергетической безопасности и обеспечение граждан и предприятий Европы энергии по конкурентным ценам. В Конгрессе США начались слушания по американской военной операции в Ираке. Ожидается, что будут заслушаны свидетельства госсекретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Глава Сенатского комитета по иностранным делам, сенатор-демократ Джозеф Байден, заявил, что главная цель слушаний – получить ответ на вопрос, чего добились США в Ираке. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене появление так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Прокуратура Сахалинской области обжаловала в Верховном суде России приговор по делу о гибели генерала Виталия Гамова. Кассационную жалобу на приговор подала и вдова убитого Лариса Гамова, считающая вердикт слишком мягким. В конце декабря Сахалинский областной суд приговорил трех обвиняемых в убийстве Гамова к 4 годам колонии общего режима. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные. Во Владивостоке освобождены из-под стражи 4 подростка из 5 напавших на граждан Северной Кореи. Следствие изменило меру пресечения, поскольку обвиняемые признали свою вину. Парламент Эстонии принял в окончательном чтении закон, позволяющий сносить и переносить захоронения и памятники советским воинам. Речь идет прежде всего о монументе воину-освободителю в центре Таллина, который националисты считают символом советской оккупации. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 января 2001 года. Бывший президент Республики боснийских сербов Биляна Плавшич сдалась Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии. Гаагский трибунал предъявил Плавшич обвинение в геноциде, в преступлениях против человечности, этнических чистках, убийствах мусульман и хорватов в Боснии в 1991-1992 годах. У микрофона Ая Куди.
Сторонники Биляны Плавшич ее называют очень храброй женщиной, которая сдалась Гаагскому трибуналу, чтобы защитить свою честь и честь сербского народа. Сербские экстремисты, напротив, считают, что Плавшич сговорилась с Международным трибуналом и отправилась в Гаагу, чтобы дать там показания против своих бывших соратников Радована Караджича и генерала Ратко Младича и помочь в подготовке судебного процесса над Слободаном Милошевичем. Бывший президент Сербской республики Боснии всегда считалась противоречивой политической личностью. Перед началом боснийской войны и в его первом этапе Биляна Плавшич выступала жестко националистических позиций. Но позже, несмотря на то, что Плавшич формально занимала пост вице-президента республики, мужчины из руководства боснийских сербов не позволили сербской царице, как все ее тогда называли, вмешиваться в государственные дела. Почти все время войны Биляна Плавшич занималась гуманитарной работой, а по окончании войны, став президентом Республики Сербской, сыграла ключевую роль в борьбе с агрессивным национализмом, который поддерживал руководство Испали во главе с Караджичем. Неоднократно Плавшич говорила мне о том, что Гаагский трибунал – это реальность, и что от выдвинутых им обвинений можно освободиться только лично в Гааге. Биляна Плавшич всегда была уверена, что она не несет ответственность за военные преступления, совершенные Боснией. Ранее она советовала бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, который годами скрывается, сдаться добровольно, но всегда от него получала отрицательный, насмешливый ответ. Ясно также, что и бывший президент Югославии Слободан Милошевич не собирается сдаться Международному трибуналу. В Белграде циркулирует информация о том, что сербская полиция уже разработала план его ареста, который должен быть осуществлен в течение 3 ближайших месяцев.
В 2003 году Гаагский международный трибунал приговорил 72-летнюю Биляну Плавшич к 11 годам тюремного заключения, которое она отбывает в Швеции. Отметим, что она отказалась удовлетворить требования международной прокуратуры и стать свидетелем против других обвиняемых, в том числе по делу Слободана Милошевича, несмотря на то, что тогда срок ее наказания мог быть короче. Радио «Свобода», 10 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий сегодня представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Hitachi объявила о выпуске жесткого диска объемом 1 терабайт. Новый Винчестер называется Desk Star. Он будет продемонстрирован на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Desk Star состоит из 5 пластин диаметром 3,5 дюйма, на каждой из которых размещается 200 гигабайт информации. Винчестер поступит в продажу в первом квартале 2007 года. Стоимость жесткого диска составит $399. Об истории развития технологии жестких дисков рассказывает Владимир Кубайловский.
Первый жесткий диск был создан в 1956 году компанией IBM.
Чтобы достичь емкости 1 гигабайт, потребовалось 35 лет. В 1991 году был выпущен первый гигабайтный винчестер. Еще через 14 лет была достигнута емкость 500 гигабайт. Такие диски поступили в продажу в 2005 году. А чтобы еще удвоить емкость винчестеров, потребовалось всего 2 года.
Новости коротко. Компания Toshiba, разработчик формата высокого разрешения HD-DVD, объявила, что на рынок поступило 2 миллиона плееров, способных работать с такими оптическими носителями. По планам компании, к концу 2007 года на рынке будут представлены 600 кинофильмов, записанных на дисках HD-DVD. Представители Toshiba также заявили о создании трехслойного диска HD-DVD. Емкость одностороннего трехслойного диска составляет 50 гигабайт. Двусторонний трехслойный диск имеет емкость 100 гигабайт. Компания Sharp представила самый большой в мире жидкокристаллический телевизор. Диагональ нового телевизора составляет 2 метра 74 сантиметра. Телевизор поступит в продажу летом 2007 года. Его цена не сообщается, но, по мнению экспертов, она составит несколько десятков тысяч долларов. Компания Google достигла соглашения о предоставлении своих сервисов на базе телефонов Samsung. На новых моделях телефонов Samsung будут установлены приложения для доступа к сервисам электронной почты Gmail, картам местности Google Maps и поисковой системе Google. Компания Yahoo также заявила о соглашении с компаниями Nokia и Motorola по предоставлению своих сервисов на мобильных телефонах.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Псковский музей-заповедник начал открывать для посетителей свои закрытые коллекции. Одна из них — коллекция старинного стекла, которая никогда целиком не выставлялась. Рассказывает наш корреспондент во Пскове Анна Липина.
Уникальная коллекция изделий и вещиц из стекла, хрусталя и фарфора никогда прежде не выставлялась для широкой публики. Как говорят сотрудники Псковского музея, для организации выставок экспонатов из музейных фондов просто не было подходящего помещения. Помещение удалось найти и отремонтировать, и теперь в нем будут экспонироваться многочисленные музейные ценности из запасников. Одна из первых выставок называется «Хрупкая коллекция». Сотрудники музея готовили ее почти полтора месяца. Это все собрание фарфора и стекла Псковского музея, 1500 единиц хранения. В основном это вещи 18-середины 20 века. Чашки, сервизы и супницы носят имена известных мастеров Попова, братьев Корниловых, Батенина, Петра Фомина, Гарднера. Уникально и собрание фарфоровой скульптуры, говорит сотрудник музея Марина Сафронова.
К числу уникальных или редких можно отнести вот злую карикатуру на Павла I. Это вот фигурка в виде обезьянки. Это фигурка Булгарина. Давно уже стали редкостью вот эти дружеские шарыши.
Параллельно с выставкой ведется и кропотливая фондовая работа.
Все это еще не раз придется брать в руки, сверять, сопоставлять. Поэтому работа еще как бы для зрителей она уже закончена, а для нас она продолжается.
Многие из предметов выставлялись поодиночке в составе тематических выставок. Но только сейчас хрупкая коллекция Псковского музея представлена целиком. Часть коллекции составляют археологические находки. Например, чудом сохранившийся фарфоровый сервиз начала XIX века, который был обнаружен археологами летом при раскопках в историческом центре Пскова. Псковичка Галина Данилова побывала на этой выставке. Вот ее впечатление.
С удовольствием посмотрела. Многие предметы очень изящные, изысканные. Например, вот стеклянные бокалы 18 века. Английский фарфор мне очень понравился. Китайские сервизы тоже. Голландский хрусталь впервые увидела. А кое-что я даже помню из далекого детства. Например, посуда Ленинградского фарфорового завода. Когда-то была дефицитом.
Фарфор на выставке не только английский, французский, русский, но и советский агитационный. Например, чашка с изображением дирижабля. Также в хрупкую коллекцию входят необычных форм старинные бутыли и аптечные пузырьки. Как утверждают сотрудники музея, это не предметы искусства, но это исторические вещи. Историей уже становятся и предметы нынешнего времени. Например, хрусталь, подаренный городами побратимами Пскова. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Московское время 18 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» ведет Александр Гость.
Апробированный на Грузии алгоритм российской внешней политики с успехом применен в отношении Белоруссии, пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Вопросник от Луки». Конечно, по формальным признакам у этих двух историй сходства нет никакого, уточняет автор. Зато, как принято теперь говорить, сутевые моменты сильно сближают грузинский и белорусский сценарии.
Действия России по отношению к соседям могли иметь только два результата: либо мобилизацию нации вокруг лидера, соответственно, Саакашвили и Лукашенко, либо падение популярности президента в Грузии и Беларуси и переориентацию симпатии общественного мнения на Россию. Разумеется, в истории с антигрузинской кампанией, в ситуации с карнавальной ночью имени Лукашенко, российская сторона закладывалась на второй сценарий. Но в первом случае результат оказался обратным ожидаемому, во втором вполне предсказуемым образом загнанный в угол последний диктатор Европы получил еще один повод для укрепления рейтинга, ужесточения режима личной власти и воплощения на практике модели опоры на собственные силы.
После отказа России рассматривать братскую республику в качестве аналога Смоленской области, стало очевидно, что вся многолетняя история с объединением – чистой воды имитация интеграционных усилий, считает Андрей Колесников.
Политическая сила Лукашенко была в экономической поддержке России, и поэтому российская власть, которой до смерти надоел Лука в качестве партнера, искренне надеется на то, что его режим падет под грузом хозяйственных проблем нереформированной экономики. Логика в такой позиции есть, как есть логика и в другом предположении. Нация с новой силой сплотится вокруг своего президента, и режим приобретает черты полной отмороженности. Белорусский лидер слишком обижен и ожесточен, и наверняка будет искать способы отыграться за поражение, которое трудно отличить от победы.
За короткой газовой войной России и Белоруссии следует нефтяная. Россия отменяет льготные экспортные пошлины на ввозимую в братскую республику нефть. А вопросов осталось больше, чем ответ. Подчеркивает Андрей Колесников. Если Россию не устраивает Лука, тогда кто устраивает? Мы присоединяем западного соседа, и если да, то на каких условиях? Возможно, самый простой ответ – ситуация вместе с Лукашенко будет замораживаться. Но тогда следующий вопрос. К чему же все-таки все эти дешевые эффекты с командой газы, которая была дана для всех? Считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Выяснилось, что экономические интересы для официальной Москвы важнее, чем разговор об интеграции и даже создании единого государства. И тут возникает некий вопрос, какую логику поведения все-таки выбирает для себя Кремль. Либо он собирается продолжать интеграционные усилия, быть лидером на СНГ, но тогда за это, как в современном мире положено, приходится платить, потому что энергетический ресурс, которым в избытке располагает Россия, это тот рычаг, при помощи которого она может формировать вокруг себя коалицию. Либо она выбирает другую стратегию. Россия, значит, ставит за свои задачи извлечение максимально возможной прибыли из имеющихся энергоресурсов, а уж интеграция, бог с ним, проживем сами. В принципе, возможно, и та, и другая логика, но только тогда ее нужно выбрать и ей, собственно говоря, следовать.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Беларусь отменила пошлины на транзит российской нефти. Решение принято на внеочередном заседании правительства, которое состоялось после телефонного разговора президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. По словам белорусского премьера Сергея Сидорского, постановление об отмене пошлин принято с учетом договоренностей, достигнутых в ходе разговора президентов двух стран. Европейская комиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Выступая в Брюсселе, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул, что главные цели реформ – борьба с глобальными изменениями климата, повышение энергетической безопасности и обеспечение граждан и предприятий Европы энергией по конкурентным ценам. В Конгрессе США начались слушания по американской военной операции в Ираке. Ожидается, что будут заслушаны свидетельства госсекретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Меры направлены на повышение безопасности дорожного движения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах свободы ведет Иван Трифилов.
Президент Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, уравнивающие права российских и иностранных инвесторов при покупке акций российских банков. В соответствии с этими изменениями, при приобретении от 1 до 20% акций они уведомляют Центральный банк о сделке, но приобретение доли свыше 20% уже требует разрешения Центрального банка. Ранее российские инвесторы должны были получать разрешение на покупку более 20% акций, а при покупке более 5% уведомлять Центральный банк. Иностранные инвесторы должны были получать разрешение Центрального банка на покупку любой доли в российской кредитной организации. Либерализация процедуры доступа зарубежных банков на российский рынок финансовых услуг, по оценке экспертов, пойдет на пользу национальной банковской системе. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Президент Владимир Путин подписал указ, санкционирующий продажу части акций Государственного внешторгбанка частным инвесторам. Ранее сообщалось, что ВТБ в мае проведет первичное размещение не менее 22% своих акций, предполагая получить за них от 90 до 120 миллиардов рублей. Также планируется, что примерно половина этого пакета будет продана в России, а остальные бумаги на международном финансовом рынке. Российская компания «Полиметалл», крупнейшей в стране производитель серебра и второй по величине производитель золота, объявила о планах провести первичное размещение до 30% своих акций в России, а также на лондонской фондовой бирже. О сроках проведения сделки пока не сообщается. По экспертным оценкам, исходя из текущей рыночной капитализации компании, стоимость этого пакета может составить примерно 500 миллионов долларов. Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору дала положительную экологическую оценку проекта строительства платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург, сообщили представители службы. Протяженность автодороги составит примерно 650 километров, а ее стоимость от 180 до 210 миллиардов рублей. Ранее министр транспорта Игорь Левитин говорил, что России в перспективе необходимо строить и другие платные магистрали, особенно в европейской части страны.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги. Что мы планируем делать в ближайшее время?
Комиссия по иностранным инвестициям США одобрила покупку крупнейшей металлургической компании России «Евраз Групп» американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции «Орегон Стил» на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Правительство России временно на 9 месяцев отменило импортные пошлины на некоторые комплектующие, ввозимые в страну для организации так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов. На другие автокомплектующие, в зависимости от их типа, установлены льготные ставки пошлины – 5, 10, 15 и 20%. Обычные ставки на такие узлы и компоненты составляют в среднем от 15 до 20%. Говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля, и в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Правительство России продлило на 3 месяца до 30 марта 2007 года сроки перемаркировки импортной алкогольной продукции, ввезенной на территорию страны до 31 марта 2006 года, сообщила сегодня пресс-служба Кабинета министров. Ранее предполагалось, что перемаркировка такого алкоголя новыми специальными марками должна быть завершена в конце 2006 года. Парламент Украины преодолел вето президента страны на законопроект об очередном продлении до 1 января 2008 года срока действия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По действующему законодательству она могла быть разрешена на Украине с 1 января наступившего года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 45 копеек, на завтра 26 49. Евро сегодня стоит 34 рубля 49 копеек, курс на четверг 34,41. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, куда после гражданской войны из России по приблизительным подсчетам эмигрировали около 500 тысяч человек. Потомки белых эмигрантов живут в Стамбуле до сих пор, встречают Рождество и Новый год по старому стилю, вспоминают рассказы предков о другой России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В 20-х годах в Турции оставались около 400 тысяч белых русских эмигрантов, которые в ожидании визы обивали пороги иностранных консульств. К концу декабря жизнь в русской колонии замирала. Начинались приготовления к новогодним праздникам. Хозяин мясной лавки, знаменитый на весь Стамбул еврей Кацман, в канун новогодних праздников устраивал настоящие елочные базары. 15 декабря возле его лавки появлялась надпись «Настоящие елки из Сибири». Весть мгновенно облетала эмигрантскую колонию. С раннего утра возле лавки толпился народ. Где он брал елки, никто толком не знал. Достать настоящую елку в Стамбуле было невозможно. Поговаривали, что деревья тайно привозят из Советской России. В это мало кто верил, но елки покупали все. Желающих было настолько много, что устраивалась живая очередь. Дочь русских эмигрантов Вера Пакер, которая до сих пор живет в Стамбуле.
На малых базаре продавали елки, тогда покупали. Справляли, конечно, Новый год по домам у себя справляли, как-никак. А блины, Рождество, Пасха, это обязательно во всех. 3 церкви были священники, и каждый был имел свой приход. И на Пасху, на Рождество, до низу по лестнице стояли русские со свечками, старались это. Службу простоять.
С раннего утра отправлялись в местную церковь. В запутанных улицах и переулках стамбульского портового района Каракёй неожиданно возникал ярко-синий купол русской церкви Андрея Первозванного. Здешние места с грустью называли дном русского общества. В местных богадельнях доживали свой век около 100 тысяч нищих русских. Бывшие военные и фрейлины ожидали подаяния на церковной лестнице. После службы отправлялись на рождественский базар. Вспоминали о былых изумительно красивых праздниках в царском селе с ледяными дворцами, фарфоровыми куклами, крашенными клинскими игрушками, печатными пряниками на елке. Вера Пакер родилась в Стамбуле. Ее мать прибыла в Турцию на последнем теплоходе из Одессы.
Тогда открылся американский Красный Крест для помощи. И там они давали, значит, этим русским какие-то работы, вышивать, рисовать такие вещи, а всякие салфеточки, чтобы они крестиком это вышивали. Вот мама там краила эти салфетки, скатерти отмеряла, приготавливала кофточки, вышивали платья. И так как американское посольство в конце этой улицы находится, все американцы проходили по этой улице. Ну и другие, значит, все посольства, дамы, которые тут, они приходили и тут покупали, значит, это как кермес получался. Когда благотворительный базар, это называется кермес. Ну, это перед вот праздниками делают такие. За это она получала, конечно, она была вроде как закройщица там. Ну, и я там около нее была.
Чтобы собрать новогодние угощения, продавали самое ценное. Накануне праздника известный стамбульский антиквар Мехмед собирал настоящую коллекцию рус и щалары, личных вещей, принадлежащих белым русским. Сын потомственных русских дворян Григорий Иосифович Черепенников.
Ах, какие чудные праздники были. Папа готовил. Самое главное, что должно было быть, водка и окорок. Здесь были русские колбасники. Был Дитковский, я хорошо помню. Он делал чудные окорока. Два сорта. Один был кабаний, копченый. Один был свинины с жирком. Ну, страшно вкусный. 40 или 50 человек приходили.
Свет в окнах и шум в ночное время выдавал русских жильцов. В тесных квартирках лепили новогодние игрушки. Из муки катали шарики, которые раскрашивали разноцветной пищевой краской, купленной по случаю на знаменитом египетском рынке. Под утро из окон на улицу, как фантики, сыпались конфетти. В коридор выставляли пустые бутылки из-под раке, турецкой анисовой настойки, из которой знатоки своего дела готовили настоящий русский самогон. Веселье довольно быстро затихало. Многие встречали Новый год на чемоданах, чтобы вскоре навсегда покинуть Стамбул. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил информационные часы программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарик, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Как вы и говорили в начале этого информационного часа, Радио Свобода, Белоруссия сняла таможенную пошлину на транзит российской нефти. Это означает, что энергетический спор Москвы и Минска близок к разрешению. Завтра в Москве появится премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, будет своим коллегой Михаилом Фродковым обсуждать условия нового экономического соглашения между Москвой и Минском. Каковы издержки политические и экономические этого конфликта? Об этом мы поговорим в программе. Наш корреспондент в Минске, я уверен, успеет подготовить материал с самой последней информацией. Премьер-министром Казахстана стал Карим Масимов. Чем новый глава кабинета министров лучше старого? Почему Нурсултан Назарбаев вдруг решил сменить технический кабинет министров? Перемирие испанского правительства и сепаратистской группировки ЭТО под угрозой после очередного взрыва, ответственность за которую взяла на себя эта террористическая группировка из страны басков, столь велика опасность новых терактов. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен российский кинорежиссер Александр Сакуров, о современной России, о политике, о культуре, о кино, о телевидении, о том, как меняется облик Петербурга и многом другом, с ним будет беседовать ведущий программы Виктор Резунков. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Я считаю, что США имели право нанести этот удар.
Перебои в поставках продемонстрировали важность вопроса энергетической безопасности.
Необходимо обсудить возможность сокращения добычи нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из прапорщиков в воспитательных целях утрамбовывал матросов в железный контейнер для мусора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.